Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе паспортное утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, говорит Москва, и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. До выборов в Соединенных Штатах остается немного совсем. Вот, ну, выборы у них, понятно, поэтому нас это интересует чисто просто понаблюдать все-таки, как это говорится. Будет гражданская война, не будет гражданской войны, убьют там кого-то, не убьют там кого-то. Но вот интересно, пресса с политическими, с политическими поступками теперь, политические поступки совершает, потому что газета USA Today, например, отказалась поддерживать кандидата в президенты США, четвертая по величине газета Соединенных Штатов. До этого с такими же заявлениями выступили Washington Post и Los Angeles Times. Правда, говорят, что они начали терять подписчиков тысячами, но по факту это же впервые, мы с вами говорили, да, за несколько десятилетий вот от газет такой политический жест.
Да, с времен Картера, 76-80 год, тогда, когда были, значит, еще более-менее такие, ну, после, в принципе, Уотергейтского скандала, если так говорить, газеты взяли такой небольшой тайм-аут, но потом с приходом уже Рейгана и с провальной политикой Джимми Картера, внешне прежде всего, вот, газеты активно включились, причем все газеты, которые вы перечислили, тогда еще не было Fox News, тогда даже еще только-только CNN-то у нас был такой, знаете, более-менее независимый орган под руководством Теда Тернера. Ну, а потом, конечно, все ринулись в эту неолиберальную, такую проголливудскую, скажем так, атмосферу, и уже не сходили с нее вот до, буквально, так сказать, вот до наших дней. И здесь сейчас вдруг вот они резко как бы остепенились. Я не знаю, можно, как говорится, очень много говорить об этом, потому что там очень много кулуарных таких движений. Конечно. Мы знаем, что Вашингтон-Пост у нас владелец Безос, один из самых богатых людей в мире, владелец и бессменный, как говорится, президент, CEO Amazon, крупнейшая компания. Но я думаю, вот что любопытно. Любопытно то, что ведь они не просто так потеряли вот своих, так сказать,
подписчиков,
да. Я думаю, что крыски-то почуяли.
Что?
Корабль-то тонет, неолиберальный. Пора бежать, пора, так сказать, все-таки честь, как это, не то, что честь, а вот на будущее все-таки. Надеюсь, отбить после выборов все-таки своих этих подписчиков. Но, судя по всему, на Камале Харрис ставится большой жирный крест.
А почему именно на ней? То есть, условно, если бы на ней креста не было, все бы креста, в смысле, не ставили? Да, извините.
Евгений, опять в религию уходите, не надо.
Это не нужно, да. То, соответственно, ее бы просто поддерживали, а так некого поддерживать.
Да нет, тут и повестку некогда поддерживать. Я думаю, Камала Харрис, что это же функция, как мы знаем. Ведь это же... Я думаю, что в целом, я в какой-то степени, это... Я далек от мысли, что вот эти издания, они обладают каким-то, знаете, знанием. Но чутье не откажешь. Голливуду, вот газетам, чутье у них колоссально, они чуют. Угу. Я думаю, что просто почувствовали, что парень пахнет жареным, и да? Пора уносить ноги, да?
Думаете?
Я думаю, что да. И это, кстати, опять же, в очень большой степени показатель того, что сейчас происходит в Америке. Каково общественное настроение, вот все эти опросы, которые сейчас идут, я думаю, они в очень большой степени уже отражают вот эти глубинные процессы, а глубинные процессы, это, конечно, тотальное разочарование в нынешней администрации и в Камале Харрис в том числе, но потому что сколько можно вот этот, это, она же войдет в историю как автор, создатель и, так сказать, носитель этого определения словарный салат, она именно так вот войдет.
Это кто ее так назвал?
Word Salad, да все уже называют ее, да? Это, конечно, потому что то, что она говорит, не понимает никто. Ее не понимают американцы, непонятно, что она говорит, ее предложения не заканчиваются, и потом неожиданно начинаются там с какого-то непонятного депричастного оборота, вот, и так далее, и так далее. Так что, ну, это уже столько мем, столько слухов. Особенно хорошо это Saturday Night Live, вот эта программа очень популярна. Кстати, очень и очень либеральная. Это та самая передача, где, если вы помните, они очень, так сказать, поиздевались над Дональдом Трампом с его этой прической. То есть это постоянно такие были все-таки ребята более с склонные к левому, скажем так, лагерю. Сейчас они, посмотрите, кто у них персонаж. Камала Харрис. Выступает актриса, и начинается, ну, знаете, как в нашем фильме «Кавказская принца», там труднопереводимый, значит, иностранный, так сказать, там язык. Вот это вот то же самое. Это она говорит на каком-то иностранном языке, американцы говорят, мы не понимаем, что она говорит. Я уже не говорю о том, что у нее спрашивают, что вы думаете по поводу того ситуации на границе, что вы думаете там по поводу кризиса мигрантского. Ответ начинается. Конечно же, после Трампа сложно, так сказать, что-то исправлять. Это его, как говорится, он говорит, простите, уже этот, вы уже 3,5 года, ведь уже вице-президент. Не о Трампе. Вы что сделали? Я вот и говорю, Трамп оставил такое наследие. Он, так сказать, стену, значит, не возвел стену. Репортер удивленно смотрит. Трамп не возвел стену. Мадам, это вы же разрушили. Нет, 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 это все происходило именно вот так. Вот он не доработал, он не сделал. Более того, он обещал, что мексиканское правительство будет платить, а оно не заплатило. Мадам, так почему стену не построили? Потому что это не в наших традициях. Мадам, но вы же сейчас строите стену. Да, мы строим стену, но мы должны исправить то. И вот это вот, вот такой вот этот салат.
А в это так... верят прям? Это вот это продается?
Вы понимаете, в чем дело, Евгения? Я бы, как говорится, не был так уверен. Но простите, есть определенные опросы, и там есть какие-то 47, 46, 45% американцев, но простите, которые это все поддерживают. Вы понимаете, в чем дело?
Да.
Вопрос стоит только в том, поддерживают ли они настолько рьяно Камалу Харрис, или же они настолько ненавидят Дональда Трампа, что они готовы за табуретку уже какую-то голосовать, что ли? Непонятно, просто непонятно.
Но здесь еще интересно, мы, кстати, обратили внимание, Рафаэль обратил сегодня с утра внимание на то, что канал Fox News почему-то перестал открываться у нас.
Да, это любопытно.
И мы пробовали, значит, и обходить, и не обходить, думали, что это что-то внутреннее, но их же регулярно обвиняют в том, что они какие-то, как это называется, френдли. Russia Friendly,
на наших ток-шоу очень много ссылок на Fox News.
И они,
да,
решили, может, и, кстати, сами заблокироваться.
Да, мы, кстати, с вами тоже, я очень часто цитирую и Шона Хеннеди, с которым я знаком, и Марк Левином тоже, и, так сказать, обозреватели, которые там есть, очень популярные, конечно, сейчас. Я думаю, что они от греха подальше отключились от России. Я думаю, что другого объяснения у меня просто нет, потому что уже сейчас происходят самые, ну, самые грязные обвинения в адрес, ну, такой консервативной прессы, что они все, ну, что называется, агенты Кремля.
А смотрите, что Дональд Трамп говорит. Прямо сейчас пришло сообщение. Mm-hmm. Трамп назвал себя виновником уничтожения «Северного потока-2». В интервью Такеру Карлсону он сказал, реплика стала ответом на попытки представителей Демпартии обвинить бывшего президента в связях с Россией. Он говорит, они любят говорить, что я друг России, что я работал на России, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было строительство «Северного потока-2». Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию во всю Европу. Я уничтожил его. Ну, здесь вопрос, конечно, что имеет в виду Трамп. Лично ли он взрывал эти потоки или все-таки при нем тогда вносилась поправка в законодательство по борьбе с Северным потоком, по санкциям, по препятствованию строительству этого потока. Поэтому здесь такая манипуляция есть. Понимаете, как
я
хотите.
Я думаю, что да. Я думаю, что у него всегда есть алиби. Если что-то происходило в мире, он всегда играл в гольф. Вот. А у Байдена всегда была отмазка. Значит, у него, у меня, говорит, тоже алиби. Я был на пляже в этот момент.
Ты же Буш играл в гольф, нет?
Дональд Трамп играет постоянно в гольф. Это если его любимое. Происходит. Да, если что-то происходит, так что у него всегда алиби, потому что он где-то играет в гольф. А Байден наш за последние годы, он постоянно где-то отдыхает, как правило, там где-то у себя на пляже, на этом шезлонге, если надлежит это. Вы знаете, мне вот это залихватские вот эти заявления, это не первый раз он уже в таком духе выступает, он мне напоминает гоголевского персонажа из «Мертвых душ», Ноздрёва, когда я...
Кстати,
Чичикова,
да, похож,
когда
похож.
Он говорит, а вот что, вы знали насчет Чичикова? Да, конечно, это же я принимал во всем этом участие. А в похищении дочери Губера, и я тоже, конечно, там. Это или там, это там, уборка улицы, я, да, цементный завод, я. Кирпич совод, я, встаньте в строй. Сейчас, конечно, уже, по-моему, Трамп сам себя начинает троллить, потому что заявление о том, что это я разрушил Северный поток, но это, опять же, из той же самой категории все. А скажите, часовенку тоже я разрушил? Это ее до вас сразу.
Примерно так.
Так что, Дональд, при всей нашей такой странной любви журналистской к тебе, но это не твоих рук дело. Северный поток без тебя разрушили, а мы с вами знаем, наш президент, кстати, это сказал же Такеру Карлсону, что вы разрушили, имеется в виду Байден, было заседание специальное, это Байден знал об этом, было принято решение по этому поводу, были, так сказать, естественно, там подставные структуры, аж целая яхта там какая-то приплыла, так сказать, это... Вообще, это такая украинская эта яхта с этими ныряльщиками, она опаснее любого ракетоносца. Посмотрите, как она там бороздит океаны, моря.
Причем бороздила, знаете, когда? Когда натовские учения в этом районе были.
Да, конечно, в этот момент. То есть натовские учения, вы понимаете, они отвлекали как бы от основного... От основной от яхты, да, там крейсеры какие-то, подводные лодки, все ерунда. Ну как,
яхта.
Ну с ними же не взорвешь.
16-футовая какая-то.
А яхта, да, которую арендовали отчаянные украинские, как говорится, так сказать, туристы, ныряльщики, да, туристы с аквалангами там на полчаса, да, на 80 метров, нырнули, как говорится, поглубже, сразу нашли газопровод и...
Виталий говорит, слышали про Мертвое море? Это Трамп убил Израиль, подставу устроил.
100%, 100%.
7373-948, телефон прямого эфира. Прошу прощения за вмешательство, но Fox News после нехитрых манипуляций совершенно спокойно открывается. Вы знаете, а мне вот не получилось. Ну хорошо, значит, это мы сами придумали, что это Fox News сам отключился, чтобы больше не было нападок из Белого дома. Если работает, так и хорошо. У них шоу интересное есть.
Это случайно не из там компьютерной какой-то хакерской конторы звонит?
Может быть, все возможно. Нью-Йорк Таймс. Интересная тема, Нью-Йорк Таймс. Харрис и Трамп обмениваются нападками, но информационный повод – это гендерная повестка. Трамп призывает, значит, к следующему. Камала Харрис и ее команда, они пользуются последним моментом и воспользовались последними комментариями Трампа о женщинах, включая заявление о том, что при нем Роберт Кеннеди-младший будет работать, ну, вот он, как бы, я перевела как над женским здоровьем, то есть будет как-то этим заниматься, этим процессом. Mm-hmm. Команда Трампа обрушилась с критикой на высказывание одного из главных сторонников, Харрис, и говорит, соответственно, что Харрис окружила себя какими-то не очень интеллектуально развитыми людьми. И вот начинается история по гендерным вопросам. По абортам, по смене пола, еще почему-то. Ну, 3 дня до выборов осталось. А что-то можно поменять?
Ну, а что тут поменяешь? У нас, кстати, там была новость, я думаю, вот сейчас уместно...
Бостонский.
Это хоспитал. Же просто что-то уже, ну, куда уже дальше? Прочтите, что у нас там было, это же ужас.
Смысл в том, что, насколько я понимаю, что Бостонский детский госпиталь, соответственно, дает рекомендации или там позволение детям для смены пола.
Более того, он сократил сроки консультационного периода. Вот что важно.
Да.
Они ускорили этот процесс. Он сам по себе вообще в это... Сейчас дети 11-летние приходят. Раньше была какая-то процедура. Она из себя представляла там 2-3, по-моему, психологических сеанса каких-то. То есть сейчас это одна психологическая консультация и под нож. Вот это вот политика у нас, Камалы Харрис, вот всех остальных. Это гендерная политика, которая...
Даже чтобы прививку сделать, надо несколько врачей пройти.
Да, слушай, конечно. Ну, а здесь вот у нас вот что происходит. Вот они сейчас по этому поводу спорят. Вообще, я просто вот почему эту новость принес, Евгения?
Да.
Дело в том, что мне вот, ну, омерзительно, когда вот эти проблемы, это колоссальные проблемы, аборт, это и у нас проблемы, ну, что мы будем скрывать?
Ну, у нас меньше
вот,
становится.
Безусловно, ну, слава богу, но все равно очень много пока, это ужас какой-то происходит. Поэтому и вот сейчас использовать вот эти сложные, очень-очень трудные моменты в жизни каждой женщины, это очень сложные решения, которые люди приходят к этому. И вот сейчас использовать вот этой грязной политической возне, это, ну, просто настолько недостойно. И глубоко, к сожалению, Трамп тоже включается в эту дискуссию, но, а с другой стороны, у него выбор есть, потому что ведь Камала Харрис, она просто оседлала эту повестку, она же больше ни о чем не говорит.
Абсолютно. Или абортная?
Она, да это уже, я считаю, что гендерная повестка, она и аборт, это все связано, взаимосвязано абсолютно, потому что это напрямую касается... Прежде всего женщин это обсуждается, и даже когда ЛГБТ-повестка обсуждается, это прежде всего касается все-таки именно женской половины, и ну, просто, я не знаю, ну, помоется и, так сказать, поливается грязью абсолютно, так сказать, ну, я не знаю.
Удивительная, просто удивительная
миллионы
история.
Миллионы женщин.
Да, удивительная история какая. То есть Трампа обвиняет команда Харрис, насколько я поняла вот из этой заметки в «Нью-Йорк Таймс», в том, что он, как мужчина, позволяет себе говорить о женском здоровье. И, мол, прерогатива Харрис как женщина говорить о женском здоровье. Но удивительно, что Трамп как раз вот эту гендерную тематику, он критикует в большей степени. Аборт, ладно, это там другая немножечко история, но она говорит, что так как я женщина, и только я имею право говорить про защиту женского здоровья. Но сюда же параллельно вот эта история с госпиталями, конечно, где сокращается время для консультации, чтобы эти дети меняли себе пол, не знаю, там в 10, 11, 14 лет.
11 лет официально, все, 11 лет, да, уже можно.
Товарищи, посмотрите на своих детей, которым 10-11 лет, и вот посмотрите, как это за океаном.
В Европе, кстати, еще хуже ситуация.
А там с каких лет?
Там нет. Я просто хочу адресовать, помните, 8-летняя девочка в парламенте Испании.
Не помню.
Вот, выступила там, но это вот буквально, я не знаю, там, может быть, меньше года тому назад было. 8-летняя девочка выступила и сказала: большое спасибо, типа, так сказать, демократии европейской, я вот, мне 8 лет, и я собираюсь изменить свой пол. Выступила в испанском парламенте, выступила, так сказать, она вот такая вот у нас там была отчаянная. Сейчас, кстати, неизвестна судьба ее, что с ней, как.
И это... еще, кстати, самое ужасное на еще самом деле, что случаи. Есть вот эта публичная дискуссия, которая ни к чему не приводит, когда Харрис обвиняет Трампа, Трамп обвиняет Харрис, но параллельно вот эти страшные дела, они делаются.
Абсолютно.
И в итоге получается, что люди отвлечены на дискуссию, а что сказал Трамп, а что сказала Харрис, и как они друг друга поливают помоями.
Да,
по факту трагедии происходят здесь и сейчас, когда в отдельно взятом госпитале говорят: тебе 11 лет, мальчик, девочка. Да. Хочешь быть девочкой или мальчиком, пожалуйста, вот сходи к врачу. Даже без родителей, видимо, можно идти.
И более того, их родители не уведомляют. И если родители вмешиваются в этот процесс, то, простите меня, родителями начинает заниматься полиция. В школе в Калифорнии, и в Сиэтл то же самое было, да, 11 лет, девочка или там мальчик уже имеют право обратиться к своим учителям, сказать: я хочу изменить пол, родители там, может быть, они возражают,
да.
Значит, школа обязана не информировать родителей о том, что ребенок собирается сделать операцию, соответственно, его забирают службы, его везут куда-то, угу. Там делают операцию, и как уже неоднократно было, через там меньше года после этой операции слезы, слюни, а уже ничего вернуть нельзя, потому что детородные органы все задеты и уничтожены.
А это же период как раз полового созревания.
Абсолютно, да.
Купируется все.
Да, да, да. Причем у нас же ранее сейчас уже в 12-13 лет это уже, ну, фактически, как говорится, сложившийся...
Полувозрелый человек.
И начинаются потом вот эти слезы: зачем я это сделал, почему меня не остановили.
Но отмотает назад, как вы думаете, эту тему гендерную?
Я не знаю. Дело в том, что это настолько сейчас вот ее оседлали. Ведь посмотрите, Евгения, если вот, наверное, взять наши даже передачи, хотя я убежден, что многие наши коллеги, которые освещают ситуацию в Соединенных Штатах Америки, посмотрите, что мы с вами обсуждаем. Мы с вами практически не говорим об экономике Америки, что она уже тоже в аховом состоянии. Инфляция. Ну, мы так упоминаем, но мы не акцентируем. Мы говорим постоянно вот это гендерное ЛГБТ, постоянно повестка. Аборты ЛГБТ, гендеры, вот это постоянно это муссируется. Это
мне
то,
кажется,
что они...
это заговор фармкомпаний.
Безусловно. Да, безусловно. Конечно, большая фарма стоит, и, конечно же, стоит глобалистская и финансовые олигархические круги, которым это все...
Представляете, сказать, как это... можно человека на всю жизнь с 11 лет подсадить на гормоны?
А самое главное, так это во-первых, а во-вторых, это же разрушение института семьи, как ячейки общества, да, изначально. Это же то, что им нужно
будет
было.
Как это? Есть homo sapiens, а это будет человек запутавшийся. Как абсолютно. Запутавшийся по-английски?
Confused.
Вот homo confused будет, примерно так, потому что, ну, у меня нет иного представления, к чему это все ведет.
Ну, в принципе, да, я просто еще раз хочу повторить, здесь просто политический анализ, экспертиза, по крайней мере, моя как политолога, она заканчивается. Здесь уже психиатрия, как мы с вами не раз говорили, метафизика обыкновенная. Если кто-то хочет сказать, что это просто так и без, как говорится, черной руки сатанинской, я очень сомневаюсь. Мне кажется, это тоже здесь присутствует.
Если бы это ограничивалось только публичными дискуссиями по поводу там свободы выбора и прочее,
там
а это
действие.
Ужас-то как раз в том, что действие само по себе есть. В этих школах, где соревнуются, кто быстрее там с 4-летними детьми будет говорить про гендерную повестку, еще что-то. ЛГБТ – это экстремизм и терроризм в России, говорит Виталий. Понятно, почему. Понятно, почему. Поэтому, то есть, тот, как бы все перекособочено, тот момент, когда ты в этом возрасте, например, должен там понимать, что такое семья, тебе должны об этом рассказывать, какое место в мире ты занимаешь.
Первые серьезные разговоры,
да, задачи там девочек, задачи мальчиков, взаимоуважение и так далее. Говорят, ты мечешься, у тебя пубертатный возраст, может быть, ты себя идентифицируешь как-то иначе. Ну, хорошо, они еще, наверное, с «Собачьим сердцем» не смотрели или не читали Булгакова, потому что, представляете, какое поле для экспериментов. Ну, так, для них, например.
Ну, это уже начинается там, да, там браки-то уже заключаются.
Не, ну браки, например,
с дельфинами там, не, сама собой-то ладно, это уже, как говорится.
Она разочаровалась просто в мужчинах.
Ну, не мудрено Бритни Спирс, да, она разочаровалась, потому что, ну, я так мягко скажу, многие мужчины, которым она нравилась, они тоже в ней немножко разочаровались. Ну, и более такое. Того, даже, так сказать, суд вынес решение и лишил ее на время материнских прав.
Был такой,
так что, да. Так что Бритни пускай немножечко остепенится, бурно очень начала девочка, но медные трубы не выдержала немножко. Но сейчас вроде бы нормально. У нее, кстати, хочу, я не знаю, вот, может быть, в «Америка Лайт» приготовим передачу, потому что все-таки певица-то хорошая, да, она же неплохая сама по себе.
Конечно.
Такая. Сейчас, тем более, такие умные вещи говорит.
И такое количество конспирологии по поводу того, что ее... кто там, подчинил себе отец, запретил ей там как-то развиваться и прочее. То есть много всего здесь можно найти. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. За чей счет эти операции? Ну, очевидно, за счет страховки.
За счет страховки, за счет государства, да. То есть... Это все покрывается. Там, правда, от штата в штат, в некоторых штатах нет, но в Калифорнии, в Нью-Йорке это покрывается в очень большой степени страховкой.
Вообще жуть, конечно.
Ну как аборты, ну, тоже, вот честно. Аборты тоже покрываются страховкой, там все. Ну, кстати, я хочу сказать, что и у нас вот эта проблема есть. Я не хочу слишком глубоко уходить здесь, в это, но я хочу сказать, что...
У нас пол не меняют.
Пол не меняют, а вот с абортами у нас тоже надо разобраться. Но это отдельная тема.
Давайте 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Рафаэль, в Соединенных Штатах у народа хранится огромное количество оружия.
Да.
В настоящее время покупка оружия увеличивается. Вот проведенные исследования одной из в Америке показывают, что 56% опрошенных считают, что оружие им нужно для защиты там себя, семьи, там имущества. А около 30% сказали, что вторая поправка нужна для защиты от тирании государства.
Совершенно.
Если разобраться со второй поправкой, то, по сути, и те, и другие, с точки зрения закона, абсолютно правы. Насколько все вы оцениваете, вот в США после 5 ноября все это может перерасти в вооруженное столкновение?
Спасибо.
Спасибо. Вы совершенно справедливо подметили, вторая поправка Конституции, которая была принята сразу после, несколько лет после, 3-4 года спустя объявления независимости, и вы совершенно справедливо говорите, что изначально первый пункт – это защита от тирании государства против индивидуума. Потом уже начались эти ковбойские страсти, безусловно, надо было защищать свой дом, и уже это стало такой традицией. И сейчас вот мы, вот я каждый раз, когда говорю о количестве, то с каждой передачи это увеличится. Вот еще недавно я говорил 320, потом 330, сейчас 340 миллионов единиц официально приобретенного оружия, хочу подчеркнуть. Это то, что официально на руках американцев при 330 миллионов населения. То есть это включая глубоких стариков, так сказать, там, находящихся в коме, и младенцев, да. То, что там, ну, давайте так, обратимся к классику. Но если ружье висит, значит, оно же должно когда-нибудь стрельнуть. А в каком акте это? Как правило, в третьем, в заключительном.
Давайте сейчас новости послушаем, потом еще поговорим по поводу того, что, как это, у Дональда Трампа есть заочный диалог с наркокартелями.
Да.
Про это тоже поговорим. Вот, и про Стивена Сигала, потому что про него тоже любопытная очень заметка была в «Нью-Йорк Пост». Дождитесь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгений Волгин, Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро еще раз.
Это я сейчас в лицах зачитывала перевод вот этой прекрасной статьи в, не знаю, Daily Mail, Нью-Йорк Пост, что это такое? Нью-Йорк Пост, да. По поводу Стивена Сигала, в общем, ему посвятили целую заметку с фотографией, что он же приезжает на... освобожденной территории, там с людьми общается, фотографируется, фильмы какие-то документальные снимает. И просто вслушайтесь в текст. Это как бы мой перевод, но по факту. Звезда боевиков, ставший щенком Путина, Стивен Сигал, набрал несколько килограммов с тех пор, как его роман с деспотичным российским президентом вытеснил его из Голливуда, судя по кадрам из нового документального фильма.
Вы знаете, вообще надо вот обратиться к этим, да, к этим, да. Вы разберитесь там, ребят, Нью-Йорк по CNBC, там они выступают, MSNBC тоже говорит. Вы, у вас то у вас Трамп щенок. Сколько щенков у Путина-то вообще? У него, по-моему, одна собачка была. Маск это тоже щенок Путина. Сигал, так сказать, все щенки Путина. Ну, просто уже я не знаю.
Они просто пишут постоянно Путин с папи, поэтому, ну, как бы это перевели.
Ну, что-нибудь пускай придумают там, я не знаю, все-таки есть же слова какие-то, да, там, марионетки, куклы, там,
это
еще что-то.
Это феноменальный текст,
ну,
конечно.
А то все папит. Кстати, я хочу сказать, что вы, они напрасно так стараются, потому что папит — это позитивная коннотация. Ну, щеночек, допустим, ну, а что, нет-то. Вот, щеночек вырастает.
Виталий пишет, борзыми щенками.
Да. Отбираем исключительно, так сказать, лучших американцев, отбираем, так сказать, на развод, да. Вот, сделать. Ну, это уже просто. И самое главное, вес набрал там у них, понимаете?
Да.
Америка же у нас страна стройняшек. Все, кто в Америке живет, они все стройно выглядят.
Они
особенно
просто...
как вот недавний претендент, губернатор Нью-Джерси Кристи, над которым измывается Фокс постоянно насчет этого. И все остальные. А остальные у нас все, как говорится, эталоны такие, знаете, ну, просто девать некуда.
Появление в российском документальном фильме позволило увидеть Сигала в неприкрытом виде. Рубашки и брюки ему были малы и трещали, когда он посещал украинских военных, которые, как утверждается в фильме, совершили преступление против мирных жителей.
Ой, ложь.
Вот так вот.
Стивен Сигал, будучи буддистом, еще когда он был в Японии, он постоянно ходил, у него была эта верхняя одежда, он всегда носил рубашку сверху. Он никогда не заправлял, это последний раз было в стиле вот там, значит, когда он снимался там в роли полицейского, это было там 40 лет тому назад. Поэтому он постоянно, это его стиль одежды всегда был. А тут вдруг они обратили внимание.
Да, лжецы. Здесь просто, ну, самое интересное вообще, на что обращать? Уже не к чему. Ну, как бы, Стивен Сигал умудрился себя не запятнать. Ну, помимо того, что он просто в Россию приехал. Вот. И как,
ну, гражданство российское,
как,
он,
да,
гражданин.
Как подобраться уже, что писать, да? Там непотребствами толстый, не занимается,
толстый,
а просто толстый.
И рубашку сверху
носишь,
все.
А потому что в Москве что? Вкусные рестораны. Вот и все. Вот так вот.
Ой, господи.
А какая-то страшная помесь. Газета «Правда» с таблоидом и «Бульварный пресс» со скандалами, интригами, расследованиями. Абсолютно.
Не оскорбляйте газету «Правда».
Есть такое.
Там, да. Там уж если появлялась какая-то вещь, она была, конечно же, такая спорная, но, по крайней мере, до такой низости никто не опускался.
Мне понравилось в лицах.
Да.
Читать. Но там, правда, много. Посмотрите. Очень можно себе настроение поднять.
Посмотрите лучше. Очень любопытный фильм, кстати, Стивен Сигал снял по поводу Донбасса, по поводу того, что происходит. Действительно, это такой, знаете, взгляд немножко со стороны американца, но он очень ценные ремарки дает там. Так что я просто рекомендую.
Конечно.
Потому что это просто честный, порядочный, сильный, добрый человек с русскими корнями. Кстати, я хочу вам напомнить, что он, его, как говорится, дедушка родом из Дальнего Востока. Так что они, кстати, Стивен Сигал и вот Юл Бриннер, они, как говорится, вот две звезды.
Да.
Но Юл Бриннер уже нет с нами. Я думаю, вы все его помните по фильму «Великолепная семерка», который шел, кстати, у нас в Советском Союзе в прокате. Он сам, его родом из Владивостока, а, так сказать, корни Стивена Сигала тоже оттуда. Это во время эмиграции, там его дедушка уехал в Шанхай, а потом уже в Америку. Так что человек просто вспомнил о своих корнях и просто честно смотрит сейчас, что происходит, и говорит то, что видит.
А Иксмер предполагает, что просто это заметка для смещения внимания от содержания самого фильма. Конечно, чтобы смотрели на живот Стивена Сигала, а не на то, о чем.
Но мы-то с вами уже, как говорится, что называется, да, стреляные воробьи, в хорошем смысле этого слова. Посмотрите фильм и делайте свои собственные рассуждения, потому что это очень хороший взгляд на ситуацию на Донбассе.
Насколько я понимаю, много шума наделал пиар-проезд Трампа на мусорном траке.
Ой, это прелесть вообще.
Да?
Молодцы. Мне так нравится, как работает сейчас команда. Вот помните, мы неоднократно критиковали, что Дональд Трамп слишком, ну, скажем так, лишнее говорит. Вот буквально месяца 2-3 тому назад, вот, и вот такая самоуверенность, которой ему вредил. Сейчас, судя по всему, Трамп внял разговором, с рекомендациям своей команды, и они сейчас действуют от противной. Ничего придумывать не надо. Их оппоненты, которые абсолютно ведут себя непрофессионально, я имею в виду команду Камалы Харриса и саму Камалу, они сами дают почву и пищу для того, чтобы они, соответственно, так сказать, себя вели. И, конечно, этот трюк с мусорщиками, это просто потрясающе.
И причем этот водитель трака сказал, я не мог поверить.
Да. Макдональдс, потом мусорщик. Молодец, Трамп, молодец.
Но при этом у Трампа возникает, вы предполагаете, правда, это же ваша гипотеза по поводу того, что сейчас начинает скачаться тема с наркокартелями. И по вашим предположениям, как раз если на Трампа попробуют покуситься в очередной раз, то спишут все это на наркокартеля.
Совершенно верно. Разыгрывается, кстати, комбинация с Джоном Кеннеди, когда, как мы с вами знаем, вот по последнему заявлению Роберта Кеннеди-младшего, то есть племянника Джона Кеннеди и сына Роберта Кеннеди-старшего, оба были убиты, как вы знаете. Он совершенно конкретно, это официальное его заявление было, да. Я ссылаюсь на него, что в смерти и Джона Кеннеди, и Роберта Кеннеди виновата ФБР и спецслужбы, и ЦРУ, и остальные. Но на кого списывали изначально это было? На мафию, якобы, и еще там на некоторых, там, допустим, кубинских, якобы, таких, значит, террористов, которые организовали это за месть, за фиаско в заливе свиней. Знаменитое, так сказать, вторжение было на Кубу, когда безуспешное. Сейчас разыгрывается, так сказать, вариант по поводу наркокартеля, потому что Трамп действительно и говорил, и он действительно, так сказать, пытался что-то сделать, чтобы остановить этот поток амфетамина и прочих гадостей в Соединенные Штаты Америки. И он вчера выступил и пригласил семьи тех людей, которые пострадали от наркокартеля. И он сейчас, Трамп уже, как говорится, официально заявляет, что он будет вести беспощадную борьбу. Значит, это дает, безусловно, уже другой стороне, которая готовит убийство Трампа, абсолютно все козыри для того, чтобы разыгрывать эту карту. Если сейчас что-то случится с Трампом, а я думаю, это вопрос времени, я неоднократно уже говорил, потому что его так просто не оставят в покое, поверьте мне, первая версия, которую будут все либеральные средства массовой информации качать. И вот нынешние, да, они будут качать, это не мы, это наркокартель, похоронят с почестями, не дай бог, конечно, как Джона Кеннеди на Арлингтонском кладбище, и забудут потом. Так что сейчас я просто хочу сказать, мы стоим у истоков сейчас гнусной провокации, которая, с моей точки зрения, готовится против Трампа.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Добрый день.
Доброе утро.
Рафаэль, я вот никак не могу понять порядок голосования в Америке. Из отрывочных средств массовой информации можно сделать вывод, что любой человек без гражданства, без документов может прийти на любой участок и проголосовать, а потом пойти на другой участок. То же самое непонятно вот голосование по почте. Где получают эти бюллетени? На каком основании?
Понятно, спасибо.
Значит, вы совершенно справедливо говорите. Безусловно, вопрос регистрации выборщиков, вернее, не выборщиков, а тех, кто голосует, она абсолютно открыта в Соединенных Штатах. Голосующих, так называемых. В каждом штате, я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что это, конечно, как говорится, федеральные выборы, общенациональные, но выборы, процедура регулируется в каждом штате. В чем здесь, как говорится, западня, и что используют сейчас неолибералы и глобалисты в своих целях? Угу. Они нагнали нелегальных иммигрантов, которые могут голосовать без предъявления ID. Вот. Но я бы здесь хотел, я бы хотел здесь просто обратить ваше внимание, что это не так все просто. Дело в том, что все нелегальные иммигранты, которые приезжают туда, согласно вот по закону штата Калифорния или Нью-Йорка, им выдают специальную такую карточку о том, что они, то есть это фактически такая временная форма ID, удостоверение личности, которая говорит, что он нелегальный там иммигрант и прочее. Но весь, как говорится, каверза вся заключается в том, на основании вот этой писюльки, которую выдают, ну, фактически любому человеку. Просто с улицы можно прийти, сказать, я из такой-то страны, ну, в лучшем случае показать какой-нибудь паспорт. Как вы сами понимаете, там американские власти, они не очень много знают там насчет настоящих там гватемальских или мексиканских или каких-то венесуэльских паспортов. И они на основании этих документов выдают вам уже американский документ. И вот здесь вот по этому документу вы можете уже устроиться на работу, получить медицинское образование, делать аборты и голосовать. В Техасе это запрещено, допустим, и мы с вами знаем почему, потому что там губернатор Эбботт, который консерватор. Да. А вот в этих штатах, а я хочу вам напомнить, что штат Калифорния, штат Нью-Йорк, это штаты с самым большим количеством выборщиков. В Калифорнии дает 54 выборщика, Нью-Йорк, если мне память не изменяет, 30. То есть вы можете себе представить, а всего надо набрать 270, чтобы победить. Вот посмотрите, 80 выборщиков в штате, где миллионы людей голосуют, абсолютно не имея на это права, не являясь ни то, что что и гражданами Америки, даже не являясь постоянными резидентами, то есть так называемая грин-карта. А то, что вы касаете, имеется в виду почтовое голосование, я еще раз повторю, это профсоюз почтовых работников, который распространяет эти бюллетени, и там, безусловно, будут вот указанные вами карусели. Там будут приниматься абсолютно от любых людей, по несколько раз это может быть, и действительно, да, человек, который проголосовал в одном штате, может переехать и то же самое сделать в другом.
И это удивительная история, насколько американцы носились с... как это, с претензиями по поводу прозрачности голосования в любых частях света, да, в том числе и в России, а здесь как бы ни наблюдателей иностранных нету, правила с каруселями тоже вообще абсолютно никто не борется, ничего, ну вот оно вот так.
Я, кстати, в этой связи, вчера, уважаемые радиослушатели, ваш покорный слуга подсоединился к такой конференции, которую организовало американское посольство здесь, в Москве, по поводу выборов. Значит, Ли Стрейси, это посол, она, значит, нам всем рассказывала, какие хорошие выборы у них. Когда я попытался задать вопрос, простой вопрос, почему вы не пускаете иностранных наблюдателей на свои выборы, а в то же время сами пытаетесь участвовать и вмешиваться во все выборы во всем мире, во всех странах, мы этот вопрос не пропустили и не сказали ничего абсолютно. Зато все очень, так сказать, говорили, обсуждали какие-то второстепенные темы. Значит, нас, так сказать, приглашенных было 18 человек всего, и вот на протяжении часа они не взяли ни один мой вопрос. Ну, судя по всему, они смотрят и слушают нашу передачу, я думаю. И поэтому вопрос, хотя мне кажется, вопрос достаточно, по-моему, правда, уместный. Никакой, так сказать, я не провоцировал их ни в этом. Так что то, что касается выборов, это абсолютная и тотальная махинация и подтасовки. И мы, к глубокому сожалению, наверное, а вернее, к глубокому сожалению американского народа, после 5 ноября мы все это увидим воочию, что там будет происходить.
7373948, телефон прямого эфира. А можно по почте проголосовать из России?
Конечно.
И написать «Из России с любовью».
Конечно, конечно. Причем, я думаю, что знаете что? Вы знаете, за какого президента голосовать. Пришлите бюллетень и сделайте там дополнительную графу и впишите туда.
Ну, вот примерно так. Так, здесь еще есть интересные новости по поводу вот этой миграционной дискуссии в Штатах. Вот, поэтому, ну, интересно просто, что тема с мигрантами, она все равно уходит на второй план. Она периодически возникает, периодически как-то вот волнами информационными. А по факту, я так понимаю, что все дружно решили, что никто с этой проблемой бороться не будет.
Ну, это, во-первых, невозможно, потому что там же уже десятки миллионов людей, это первое. Второе, конечно же, то, каким образом это используется сейчас, это, да, ну, просто... И людей-то с другой... Большинство людей там не все же, там террористы, амфетаминщики там. Есть люди, которые в поисках лучшей доли приехали туда. А их, так сказать, ну, как говорится, и провоцируют, и используют в этих целях. Это низко очень. А я хотел бы сказать любопытную вещь, одну. Дело в том, что глобалисты, они еще... Мне кажется, что они просчитались. Вот они думают, что они нагонят этих нелегальных иммигрантов, и они будут за них, они будут голосовать. Так вот, тенденция абсолютно другая. И негритянская улица, скажем так, и латиноамериканская, они сейчас меняют свое мнение по поводу своих пристрастий. Да. И очень многие сейчас из латиноамериканской, скажем так, диаспоры, общей в целом, не только мексиканской, не только другой, и негритянские организации, они поворачиваются к Трампу, как это ни странно. И в Мичигане произошло вообще знаменательное событие. Вы знаете, что вся мусульманская община Мичигана, а там очень много, там сотни тысяч, это очень штат это, они то же самое повернули сейчас спиной ко всем остальным и, собственно говоря, уже голосуют, ну, по крайней мере, эндорсмент, так называемый, они рекомендуют своим членам своей организации голосовать за Трампа. То есть полный бардак у нас намечается.
А это, кстати, интересно, почему происходит. Мне кажется, что лимит по созданию некой красивой оболочки и форме внешней, он исчерпан. Потому что все равно же выборы – это своего рода кредит доверия, который дается. А он давался под беспроцентный, как без процентов. И, соответственно, люди, которые говорят, ну, хорошо, мы проголосовали, а здесь что, а здесь что? А про людей начинают вспоминать только в период выборов, когда вы должны и плюс качать предвыборную повестку исключительно через невроз. Нет позитивных, абсолютно, нет позитивной повестки вообще. Есть только ты дурак, нет, ты дурак. Вы вместе давайте определитесь, за какого из дураков будете. Да. Ну, я утрирую, но по факту так вот
нет,
видно.
Нет, так и есть. Вы знаете, сейчас появилось, ой, я вот обращаю внимание сейчас, и я вот подписался на десяток, наверное, очень любопытных интернет-каналов, которые ведут негры. Американцы, которые... Молодые ребята, причем. Я был поражен, потому что это абсолютно новая поросль, даже не журналистики, а вот именно блогеров. Ребята, которые... Явно видно, что там они, что называется, Гарвардов не кончали с елями. Но это ребята, у которых здравый смысл. И они говорят, до какой степени нас нужно унижать, либералам и глобалистам, считать нас какими-то ущербными, чтобы нас постоянно покупать на какие-то подачки. На какие-то подачки со стороны государства, какие-то социальные программы.
Люди почему начали они... что-то подозревать.
Люди начинают думать, а вы, ребята, вы что вообще думаете, что мы не можем сами зарабатывать? И вот эти вот вопросы сейчас задаются, причем они задаются прежде всего Камале Харрис, Обаме, Мишель Обаме, то есть они своих, что называется, своих ребят спрашивают, ребята, почему вы нас до такой степени унижаете вот такими подачками? И это любопытная тенденция.
Так это как раз ровно то же самое, мы с вами тоже говорили неоднократно на эту тему, что принцип как бы действия Соединенных Штатов за пределами своей страны, как это, использовать народы в других государствах, там, в своих целях.
Быдло, в своих просто целях, в качестве быдла.
А потом оказалось, что как бы это тоже имеет свой предел, потому что там глобальный юг мыслит несколько иначе. Азия тоже с опасениями смотрит. Люди начинают понимать, что у них есть тоже гордость, достоинство, отчаяние какие-то.
Конечно.
Там, желания какие-то развиваться. И в итоге все это, то, что уже не продается за пределами Штатов, Штаты начинают в это погружаться внутри себя. Вот что интересно.
Это, я хочу сказать, что это и было, конечно, изначально, вот эта политика. Но то, что сейчас просто действительно американское население, оно как бы, знаете, бьет обратно. Оно возвращает это своему правительству и говорит, хватит с нами общаться, как будто мы какие-то, знаете, недоразвитые недоумки.
Ну вот что-то в этом роде, да.
Проводите нормальную политику. Давайте, решайте экономические вопросы, решайте социальные вопросы. Перестаньте воевать по всему миру. Не надо постоянно держать войска там. Давайте займитесь нами, мы здесь. И, кстати, вот ситуация, я думаю, в Грузии, которая сейчас развивается, когда люди говорят, да, мы понимаем, что мы потеряем очень много сейчас, материально.
Так в том-то
без визы это, но мы говорим, извините меня, наши требы, они гораздо важнее, чем ваши подачки.
А в том-то и дело, удивительным образом получается, что по сути, вот эти обещания, которые были, это химера, потому что ты должен был отказаться от всего на свете, снять себе последнюю кофту, на ожиданиях, что тебя оценят и тебя пустят в этот цивилизованный мир.
Да.
А получается, когда им говорят, ну, теперь-то вы потеряете. Подождите, но мы еще не приобрели.
Ну, сначала конечно, стулья, там деньги пример стулья, Египта, да. Турции, по-моему, очень красноречиво говорит об этом. Да даже не только это, даже в русофобской Польше сейчас, там у них все-таки религиозные традиции посильнее, чем в других странах Европы. Поляки уже там возмущаются, говорят, мы не собираемся подчиняться диктату, не будем делать то, что вы нам гарантируете. Пока они с Евросоюзом воюют, но мы же видим, что косвенно это, конечно, относится к глобалистской политике, которую США сейчас возглавляют по всему миру. Так что я думаю, что, конечно же, ну, момент какого-то прозрения, он, конечно, наступает. А потом, вы знаете, я думаю, что еще изменилось? И вот вы правильно сказали, Евгения, что мы ничего, люди не получают ничего. Ну, хорошо, давайте мы там будем следовать. А деньги кончаются, вы понимаете, в чем дело? Реально кончаются деньги. Одно дело, когда ты это говорил, когда у тебя бездефицитный бюджет, когда у тебя нулевая инфляция, когда у тебя экономика, так сказать, как паровоз прет, и вместе с этим и Dow Jones индекс. А сейчас, когда мы с вами видим, что происходит, мы понимаем прекрасно, что, ребят, просто уже денег нету. Вы посмотрите, они потратили, напечатали фантики, раздали это, так сказать, и фашистам на Украине, и другим, а с другой стороны, когда ураган пришел, у них денег не оказалось для того, чтобы, так сказать, исправлять последствия.
А я думаю, что это как раз не то, что денег не оказалось, как раз конфликт на Украине, он позволяет безнаказанно деньги печатать.
Уже не безнаказанно, вот в чем проблема.
Либо
вот чем.
Нет рефлексии по поводу того, что своим нужно помогать.
Но это тогда уже, простите, это все равно, что это рефлексия, это на уровне доктора, который не гуманист,
потому
да?
Потому что везде же нужен баланс. И как бы, когда денег действительно было много, более-менее это как-то баланс сохранялся.
Ну, естественно,
но
это
когда
же.
Как бы взгляды были обращены на внешнюю аудиторию и на задачи в других частях земного шара, здесь получилось дядя, как это, ребенок у семи нянек без глазу.
Ну, американцы, когда видели, что у них, как говорят, живут они замечательно, я это видел в 90-е годы, начало 2000-х, вопросов не было. Конечно, надо помогать. Американцы в этом отношении достаточно сердобольные люди. простые, они это поймут. Но когда, простите, ты выдаешь $750 жертвам, так сказать, этого урагана, а на эти $750, простите меня, можно один раз сделать шопинг и заправить бак твоего грузовичка, на котором ты перевозишь свой скарб из района, где у тебя все разрушено, куда-нибудь там в другое место. И все, на этом твои деньги заканчиваются. Потому что если исходить из того, что там где-то в районе $5 галлон, то есть 4 литра, если у тебя, допустим, грузовичок там с 80-90-литровым баком, то вы можете себе представить, что там за $100 уходит заправка одного бака.
А, слушатель говорит, получается, демократия — это просто власть демократической партии. А кажется, вы открыли, да, вам Нобелевку надо дать по политическим вопросам. Нобелевку вам не дают, но, в принципе, вы правы, мне кажется так. Так, S&P вырос на 35% за год. Что за бред? Вы говорите, говорит Виталий. Нет, S&P растет, конечно, никуда не денутся спекулянты абсолютно, и все это будет еще держаться очень долго. Но энтропия, она все равно накапливается.
Уважаемый радиослушатель, когда биржи будут не в Америке, когда рейтинговые агентства будут не в Америке, мы с вами посмотрим реально, насколько вырастает или это. Послушайте, ну, давайте не будем в эту дискуссию входить. Я думаю, не зря же вот на последней встрече в Казани, да, БРИКС, что было и основное обсуждал. Создание своих бирж, которые были, работали в юрисдикции БРИКС. Создание своих рейтинговых агентств. Да. Послушайте, вам там напишут и посчитают все, что угодно. Абсолютно. И, ну, я сейчас не хочу слишком глубоко уходить. Я думаю, что вот слушайте нашу радиостанцию. У нас очень многие экономисты выступают, известнейшие. Да. Я думаю, вот обратите этот вопрос к ним. Я думаю, они вам объяснят, как растет ВВП вот в условиях вот этих фантиков, которые печатают сами же американцы.
Просто долгое время, ну, как бы считалось, что мир, он безальтернативен. Да. А оказывается, альтернативы тоже нужны. И более того, мы же тоже игрались в этот безальтернативный мир. Но когда нас начали прессовать со всех сторон, мы говорим, подожди, жить-то как-то надо, нельзя же просто завернуться в саванну и уползти на кладбище добровольно. Нет, мы еще поборемся. А оказывается-то, в общем, много чего можно придумать.
А это, оказывается, знаете, это антиамериканская, это антизападная политика. Если ты хочешь организовать биржу, являясь крупнейшим экспортером зерна, допустим, сельскохозяйственной продукции, и ты хочешь организовать биржу в своей юрисдикции, это антизападная, антиамериканская политика. То же самое это касается там, вся, как говорится, таблица Менделеева, там больше 50% находится на территории и в недрах России. Как вы смеете, так сказать, сырьевые биржи у себя открывать? Но действительно, нам же надо их в Швейцарии, да, там это у нас основные производители, да, или в Нью-Йорке, угу. У нас там, да, нефть, газ, да, все там производится.
Ну, короче, чем больше беспорядка, чем конечно. Больше беспорядка, тем больше энтропии. Да, она взрастает, конечно, спасибо, Алекс, я оговорилась. Так, я сейчас, слушатель, кто-то пишет, когда биржи будут не в Америке, ни вас, ни меня не будет на белом свете, говорит Виталий.
Уважаемый радиослушатель, мы собираемся жить долго, чего и вам желаем, так что, пожалуйста, так сказать, ведите здоровый образ жизни, не курите, не пейте, даже живем. Бог даст, доживем.
И средства Макрополоса придумаем.
Конечно. Еще. А если что, так сказать, сыновьям и внукам своим завещаете, чтобы пришли придется к нам и сказали, доделать. Дедуля, все в порядке. И цветочек, доделать. Да, на могилу. Все, сырьевая биржа открылась в Москве или там в Краснодаре.
А о чем Америка Лайт сегодня у вас?
Америка Лайт, будем говорить, дам инсайдерскую информацию по поводу предвыборных кампаний, поговорим более серьезно, а самое главное, побольше примем ваших звонков. Звоните, уважаемые радиослушатели, в 20.00. Инсайдерская, да, информация о выборах в США.
А, вот оно что. Вот, пожалуйста, видите как. Так, сейчас будут новости, потом Макс и Марина придут. В 2 часа к вам приду. В 3 часа у нас будет Нина Останина. Поговорим про все. Про все самые громкие инициативы, заявления и про child-free, и про мигрантов, и про межнациональные браки. Дождитесь, пожалуйста.